Доброе утро, друзья. Давайте вместе просыпаться. Татьяна Ладяева у микрофона. Сразу напоминаю телефон прямого эфира для ваших звонков. +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 и скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник». Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин со мной на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Давайте посмотрим, что произошло, да, и как в России, так и в мире за последние несколько часов и дадим какую-то оценку происходящему. Но начнем с того, с важного, как мне кажется, заявления, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр. Но он говорит о том, что интересы Москвы и цели Москвы, они выходят за пределы Украины и собирается Россия якобы вернуться в границы Советского Союза, поэтому вот Альянс готов. Говорит ли это о том, что какие-то реальные действия еще могут и шаги последовать? Или это просто громкое, яркое заявление?
Ну, я думаю, что прежде всего это, конечно, громкое, яркое заявление. Во-первых, это человек по своему происхождению, он европеец, то есть как-то наиболее погруженный в эти вопросы. Во-вторых, он человек, который, может быть, действительно агрессивно настроен в отношении России. И, в общем, действительно, здесь, может быть, какие-то личные моменты у этого.
Но он из Нидерландов, вот я сейчас проверяю, да, родом оттуда, по крайней мере.
Да, там довольно даже интересная история, как он стал начальником обороны Нидерландов. Там, да, в Мали погибли два голландских военных в результате учений, каких-то там нестыковок по обеспечению безопасности, и он стал вот из адмиралов начальником обороны, а потом его выбрали во главе военного комитета НАТО. Ну, видите, даже вот, мне кажется, вот это его исторический путь восхождения к военным вершинам говорит о том, что, в общем, военные европейские не склонны к большим потерям. Вот два человека погибли, и там уже меняется вся система начальствования. Поэтому, мне кажется, такого рода заявления, они все-таки в основном информационно имеют какой-то вес. Поскольку обвинение России в том, что она хочет перейти дальше границ вот тех задач, которые решаются в СВО на Украине, они, конечно, ничем не подтверждаются.
Никаких. Ну да, это лично какое-то мнение, но это, знаете, тоже немножечко странно, если мы говорим о том, что да, вот конкретный человек, а при этом глава военного комитета НАТО, то есть это ну, один из первых людей, да, по крайней мере, в Альянсе, насколько я понимаю, ну, ради личных интересов заявлять о безопасности всего мира, не побоюсь этого слова, ну, как-то тоже, знаете, характеризует общую политику Запада.
Ну, я думаю, что там его подзуживают, и, что называется, скорее всего, вопрос, на который он отвечал, звучал о том, как бы вот вообще остановить, сдержать Россию. Ну, и он решил вот объяснить, что с их точки зрения Россия может пойти и дальше, что, в общем, конечно, не соответствует никаким реалиям, поскольку на Украине решается совершенно конкретный вопрос защиты русского населения. И, в общем, здесь нет никакого желания, особенно, скажем, распространяться на территорию прибалтийских стран там, или каких-то других территорий бывшего Советского Союза. Речи об этом не идет. Поэтому это скорее вот такое голословное заявление, но скорее для внутреннего пользования, с тем, чтобы сказать, да нет, ничего страшного, хотя Россия...
Ну или показать, тоже... вот какая Россия плохая, да, опять же, это же все туда идет, в копилку.
Нет, ну там в этом заявлении говорит о том, что НАТО потеряла как бы вот стратегическую инициативу такую, что Россия вот тоже активничает, и поэтому вот создалась ситуация для них весьма опасная, и он считает, что действительно надо как-то готовиться
есть угроза
к более широким
Да, он говорит, блок утратил монополию на военную инициативу. Вот если, ну, по крайней мере, понятно, что да, мы да. перевод с вами цитируем, но, тем не менее, суть вот такая вот. А знаете что, если еще от Штатов далеко не уходить, ну, тут куда от них уйдешь? Группа представителей Минобороны США ведет тайную кампанию внутри Пентагона, такие сообщения приходят, да, СМИ, пресса об этом пишет, чтобы убедить руководство передать Украине истребители F-16. Ну, вот мне, знаете, больше интересно не вероятность того, что все-таки эти истребители окажутся или не окажутся на Украине, время покажет, а вот именно тайную кампанию. Ну, такая уж она тайная тогда, если мы тут об этом сидим, тоже обсуждаем. Вот что это, информационный вброс очередной?
Нет, я думаю, что тут вполне возможны какие-то действительно реальные события, но они могут иметь отношение не столько даже к Украине, сколько просто к лоббированию. Лоббирование – это такая система, которая в Америке очень распространена, и поэтому здесь может быть просто лоббирование каких-то крупных компаний, которые производят эти самолеты, которые хотели бы, что называется, получить дополнительные заказы, потому что если вы отдаете свои самолеты – то, естественно, надо восполнить свой парк для ВВС. Поэтому здесь, мне кажется, не столько агрессивность и желание помочь Украине, сколько вот лоббирование каких-то больших контрактов.
Угу. Вот я еще поясню, да, какая есть информация, ну, у прессы, по крайней мере, что якобы именно к весеннему наступлению для захвата утраченных территорий, цитирую, да, вот хотят эти истребители передать, ну, имеется в виду, говорится, да, про регионы, которые в результате референдумов присоединились к Российской Федерации. А отсюда можно сделать вывод, что никто пока не говорит и нет вот такого сценария, что к весне, ну, конфликт сойдет на нет.
Ну, вы знаете, здесь речь идет о том, что все-таки вот объяснение, что их хотят поставить к весеннему якобы наступлению Украины, здесь, в общем, конечно, это абсолютно нереально, потому что научиться на западных самолетах летать за несколько месяцев просто нереально. Какие бы навыки там у украинских летчиков не были, летать на советских самолетах старых конструкций, то ну, быстро научиться на современных американских самолетах летать, мне кажется, это абсолютно нереально. Поэтому вот это объяснение, что они торопятся передать самолеты к весеннему наступлению, они не успеют их поставить, не то что научить всех летать. И,
соответственно... Ну, возможно, это еще тут, да, задача журналистов, да, ты вот коллег моих зарубежных, американских, такова, да, что вот надо нагнетать, да, вот эту информацию, а там вот действительно кто будет разбираться, не специалист, успеет, не успеет обучиться или поставить, это уже действительно надо в этом вопросе как-то что-то понимать, да, не только один заголовок прочитать. Но действительно, вот шумиха такая получается. Аргентина и страны Латинской Америки говорят о том, что не собираются они отправлять оружие на Украину, ну, то есть можем мы говорить о том, что все-таки остались, но хотя здесь, именно говоря про Аргентину, я как-то не удивлена. Остались партнеры, ну, давайте так их назовем, по крайней мере, те, кто открыто вот так не поддерживают Украину и не передают ей оружие на постоянной основе. Есть ли какой-то рычаг, с помощью которого могут надавить на ту же самую Аргентину, на другие страны Латинской Америки, и, собственно говоря, тогда они изменят свое решение?
Ну, вы знаете, традиционно давление Америки на страны Южной Америки – это перевороты. Перевороты, смещение президентов, военные перевороты, как в Чили там. Ну, в общем, это такая история весьма такая кровавая, как правило. Поэтому, собственно, вот в таких странах, особенно как Аргентина, есть весьма много воспоминаний о такой вот политике американцев. Прекрасно помнят, что в Фолклендской войне американцы были на стороне англичан и очень активно помогали английскому флоту в этих военных мероприятиях. Поэтому, ну, что называется, в Аргентине есть силы, есть политики, которые воспринимают Америку как неконструктивную силу на южноамериканском континенте. Поэтому здесь, что называется, можно рассчитывать на то, что они не побегут в этом фарватере очень быстро. без вот какого-то действительно серьезного давления. Вот серьезное давление могут быть опять какие? Санкции. Санкции в этом смысле можно вспомнить санкции, которые вводились во время Второй мировой войны в отношении некоторых стран, в том числе, кстати, Аргентины.
Ну, а эти санкции сильно бьют по, ну, там, допустим, той же Аргентине? Потому что вот тоже на примере России мы же понимаем, мы сначала все не понимали, что с этими санкциями, да, будет и какова будет наша жизнь. Сейчас уже, ну, год почти прошел, а мы все-таки, ну, так или иначе справляемся, и все об этом говорят, да, в российском правительстве в том числе. Статистика определенная есть. А вот там, ну, к примеру, будет ли страна также справляться?
Ну, я думаю, что вводить какие-то грандиозные, сравнимые с теми санкциями, которые вводятся в отношении России,
ну, это, конечно, вряд ли,
не будут, тем более, что это надо делать как-то быстро и оперативно, и одновременно миру объяснить, а по какой причине-то вы, собственно, вводите эти санкции. Просто потому, что Аргентина не хочет производить какие-то снаряды там для Украины. С какой стати, собственно, она должна это делать? Поэтому я думаю, что на этом этапе такое давление будет ограничено только дипломатическим.
А, к слову, Михаил Борисович, поделюсь, да, по поводу Аргентины, и перейдем с вами на следующую тему. У меня знакомая там живет. Она уехала еще до начала там спецоперации, да, то есть это не связано непосредственно с политическими там какими-то событиями, но это не важно. Я к тому, что когда с ней общаюсь, она всегда рассказывает о том, что сами аргентинцы абсолютно потрясающе относятся к русским, очень интересуются Россией, когда они узнают, что она из России, они ее расспрашивают, просят там, ну, какие-то, да, там пару слов обучить, еще что-то. То есть настроение внутри Аргентины, ну, такое достаточно дружелюбное, ну, по крайней мере, не вражеское по отношению к России.
Я, кстати, готов это подтвердить. Я вот пару месяцев назад участвовал в конференции в Аргентине. Действительно, с большим вниманием относятся к русским, с удовольствием слушают нашу версию событий по Украине и, в общем, относятся к этому с большим пониманием, как вот к позиции России, которая действительно защищает свои национальные интересы. Поэтому действительно в Аргентине хотят слушать альтернативные мнения, и вот всячески даже выходят на русских ученых, чтобы они вот как-то через переводчика, ну, все равно доносили свою позицию вот в международное сообщество, в том числе и в аргентинские научные среду. Мне кажется, здесь в этом смысле нас готовы слушать и готовы понимать, и хотят, чтобы мы как-то объясняли свою позицию.
Угу. Я вам могу только позавидовать, что у вас была возможность, неважно, по работе или нет, но съездить в Аргентину, особенно в нынешних условиях, ну, да, там определенных ограничений.
Конечно,
удаленно все-таки.
Да.
Но тем не менее, это было приятно, когда такие контакты остаются у вас, как у специалиста. А вот по поводу Японии, вот тут, я так понимаю, контактов у нас становится все меньше и меньше. Да, МИД России объяснил, что Москва не будет вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил из-за санкций, которые до этого вводились. Япония постоянно присоединяется, буквально там, да, недавно очередные ограничения вводились. Ну и говорится также о том, что для возобновления диалога с Россией Японии необходимо проявить уважение, а также стремиться к выправлению двусторонних отношений. Вот дипломаты наши об этом говорят. Япония будет как-то менять свою позицию, менять свое отношение к России или нет в ближайшем будущем?
К сожалению, я думаю, что изменений не будет, потому что по каким-то причинам своим внутренним Япония выбрала позицию достаточно агрессивную и непонятно из каких соображений решила вот в фарватере американской политики двигаться. Хотя, в общем, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что, по большому счету, Япония настолько же во внешней политике не самостоятельна, примерно так же, как Германия, потому что на ее территории находятся достаточно большие военные формирования американской армии на той же самой Окинаве. И, в принципе, японская политическая система, она была изначально заточена на такой контроль со стороны американцев, И тем более американцы сейчас пытаются развивать военные силы Японии в качестве альтернативы в отношении Китая. И здесь и у Японии существует, ну, такая традиция ее основной политической силы, либерально-демократической партии, которая вот прям с момента оккупации после Второй мировой войны контролирует практически все годы политику Японии. Вот она находится в фарватере вот такого представления, или, скажем так, взгляда на внешнюю политику через призму американской внешней политики. Поэтому здесь от японцев ждать, в общем, изменений ее не стоит.
Ну, это ожидаемо, это ожидаемо. А вот если зависимость, вот смотрите, если мы говорим про зависимость и не самостоятельность, да, вот, допустим, вы сравнили Японию и Германию, но, тем не менее, при том, когда у тебя связаны руки, все равно есть некое сопротивление, да, вот ты пытаешься хоть иногда, но отстоять какую-то свою позицию, не подключаться в таком же объеме, допустим, каким-то санкциям и так далее. А Япония и Германия, мы знаем, да, все их шаги и помощь Украине в том числе. Ага. Вот здесь кто сильнее из них сопротивляется или оба, ну, как бы, а, ну ладно, сказали передать, да, там оружие, передаем, ввести санкции, мы присоединились.
Ну, пока мы не видели передачи оружия со стороны Японии.
Со стороны, да? Японии не было, да, но со стороны Германии было.
Возможно, здесь,
да,
просто нету, потому что никакого советского вооружения нету в Японии. Может быть, только из-за этого, либо же из-за логистики, что уж очень далеко везти. С другой стороны, я думаю, что Японию здесь будут использовать не впрямую по украинской, что называется, тематике, а здесь будут ее использовать прежде всего против Китая и против каких-то вот вопросов, связанных с Курилами, чтобы создавать и в этой точке какую-то напряженность.
Я думаю, но там в регионе здесь всегда напряжение, конечно.
Нет,
но
здесь
так,
дополнительные,
да,
какие-то требования наверняка будут со временем выдвинуты, и вполне возможно, что американцы начнут их активно поддерживать. Если раньше мы ничего не слышали по Курилам со стороны американцев, то мы здесь можем вполне увидеть четкую поддержку, примерно такую же, как они оказывают Тайваню. И здесь создастся определенная вот такая точка напряженности, по которой они будут рассказывать.
То есть если в ближайшем будущем кто-то на самолете полетит из Америки, да, мы все тоже будем в Курилы, мы все тоже будем за этим активно наблюдать, я так понимаю.
Все это возможно, будет, да? Да, все возможно.
А Иран тем временем подвергся атаке беспилотников. В результате этой атаки произошел взрыв на военном объекте, но пока в Иране говорят о том, что не очень понятно, кто за этим может стоять. Какие у вас тут предположения, Михаил Борисович?
Ну, знаете, честно говоря, здесь вот с одной стороны традиционно на Иран делают какие-то налеты или удары израильской армии. Но судя по тому, что это была какая-то такая атака очень немассированная, и, по крайней мере, со слов иранцев, они говорят, что все три беспилотника либо попали в какие-то оборонительные сооружения, либо были сбиты, то, скорее всего, это не очень похоже на израильскую технику, которая, в общем, как правило, добивается каких-то результатов, если такого рода удары по Ирану израильтяне планируют. Поэтому здесь очень сложный вопрос, что это такое и кто действительно это делает.
Я вот уточню, что одно устройство сбило систему ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Да, вот такие сообщения,
да,
есть.
Да, вот это не очень похоже на израильскую технику. Обычно она как-то более массированная и более мощно используется. Поэтому здесь, честно говоря, даже вот я тоже теряюсь, кто мог бы осуществить такого рода.
Ну, видимо, надо дождаться, да, каких-то
может
деталей.
Может быть, какая-то,
да,
оппозиция. Вот там на севере существует огромная провинция Северный Азербайджан. Там азербайджанцев в несколько раз больше, чем в том Азербайджане, с которым мы привыкли иметь дело. И у них там существуют определенные противоречия с иранским руководством. Вполне возможно, что, не знаю, американцы уже поставляют и внутрь Ирана вот такого рода какие-то беспилотники для оппозиции.
Угу. А к слову об Израиле. На фоне нападений, терактов, которые там происходили, да, последних всех событий, министр национальной безопасности Израиля предлагает ввести смертную казнь для террористов. А вот параллельно с этим он также говорит о том, что нужно упростить процедуру получения прав на ношение оружия для населения. Я понимаю, что такое, ну, как относительно, да, как обычный человек, я понимаю, что такое борьба с террористами. Это очень важно. Введение смертной казни, не знаю, насколько это эффективно, я не специалист. Но вот я вижу какое-то противоречие, знаете, в чем? Борьба с террористами – это безопасность. А когда мы говорим о том, что еще пусть граждане в большем, получается, и в упрощенном варианте получают оружие, как будто бы безопасности тут становится еще меньше. Вот как прокомментируете?
Вот, вы знаете, я тоже думаю, что здесь министр израильский действительно сводит две вещи вполне себе несовместимые. То есть речь идет либо о безопасности, которую осуществляет государство, это одна история, да, а если он считает, что безопасность можно осуществлять с помощью раздачи оружия только одной части общества, то есть израильтянам, то это речь идет прежде всего о том, чтобы сами израильтяне получали большую свободу применения оружия по отношению к другой обществе, в другой части общества арабской. Да? Если это будет в такой степени проводится такая политика, то понятно, что арабская часть будет тоже вооружаться. И это приведет просто к новым столкновениям уже не между правоохранительными органами Израиля там, и какими-то террористами, а между просто частями этого общества, между арабами и израильтянами. И вряд ли это приведет к тому, что такого рода эксцессы будут прекращаться.
Ну да, вот он говорит о том, что я хочу, чтобы граждане Израиля могли себя защитить, но опять же, если каждый там, ну пусть даже второй или третий будет ходить с оружием, и все об этом будут знать, да, что такая вообще есть возможность, но это же можно, ну извините, сумки крадут, но это и оружие можно, да, там где-то из кармана,
конечно,
или откуда выдернуть это.
Если вы облегчаете получение оружия на руки, то, соответственно, вы облегчаете и его применение. И, соответственно, люди начинают привыкать к тому, что вот у вас есть оружие, и вы лично, минуя какие-нибудь звонки в полицию там, или какие-то антитеррористические спецслужбы, да, можете сами применять это оружие на улицах, когда вам покажется, что вот вы видите какого-то террориста. Там, да. Поэтому здесь, ну, скажем так, это вопрос, который, наоборот, скорее эскалирует ситуацию, чем дополнительно вводит какие-то возможности для безопасности.
А если мы говорим именно про все-таки борьбу с терроризмом, да, ну, отойдем вот от этой выдачи упрощенной оружия, борьба с терроризмом, ну, весь мир с этим борется, да, и многие государства, кто-то успешнее, кто-то нет. Вот введение смертной казни, это может быть успешной и эффективной мерой?
Вы знаете, я думаю, что смертная казнь эффективна в каких-то ситуациях, когда вот нарастание вот подобного рода террористических актов, ну, доходит уже до какой-то гипертрофированной ситуации, когда нужно сбить вот эту волну какой-то агрессии.
Ну, просто смотрите, террористы, смертники, ведь тоже есть такое понятие, очень часто такое как раз-таки, да, и происходит. И поэтому, ну, а как смертная казнь может их тогда остановить от преступления?
Ну, скорее всего, наверное, речь идет об организаторах террористических актов, не об исполнителях, которые и так умирают, да, в процессе, а тех, кто вот организовывает, кого вылавливают, там какие-то противотеррористические мероприятия, когда проводятся, и организаторы вот этих терактов задерживаются. Наверное, имеется в виду в отношении не исполнителей, скорее, а вот организаторов. Ну, сложные вопросы. Вопрос. Мне кажется, что в каких-то вот таких глубоких конфликтах смертная казнь уже может и не работать.
Михаил Борисович, спасибо большое. Это вот все новости к этой минуте. Самые главные, самые важные были. Вы мне помогли в них разобраться, ответили на мои вопросы. Желаю вам хорошего дня. Политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».